Часть десятая. Вифлеемская звезда. У меня есть соседка по квартире, Ленка Абрамова. Она на год только меня младше, и мы с ней очень дружим. Правда, ее в колясочке, как маленького пупсика, не покатаешь. Да она в нее и не влезет. Но зато мы с ней зимой ходим на елочный базар выбирать елки, каждая себе. Очень высокие елки стоят 3 рубля. Но мы покупаем за 1 рубль, не очень высокую. Главное, чтобы она обязательно была пушистой и чтобы верхушка не была отломана. Потом мы берем елки за стволы и тащим их по снегу. И они своими мохнатыми лапами оставляют красивые дорожки за собой. А дома папа обвязывает елку веревкой и вешает ее вниз головой за окно. А так все делают, у кого нет балкона, потому что в комнате тепло. И пока наступит Новый год, елка может осыпаться. Представляете, какие красивые стены домов, когда все окна обвешаны елками? А потом мы с Ленкой бежим в детский мир за елочными игрушками. Правда, дома на антресолях у нас стоят коробки с новогодними украшениями. Но это же Новый год! И, конечно, хочется новой игрушки. В варежке у меня лежат 50 копеек. Целое состояние. Мы пробиваемся сквозь плотную стенку из мальчишек и девчонок, толпящихся у прилавка с елочными игрушками, и замираем от восторга. На прилавке, вся переливаясь от мишуры, ярких стеклянных бус и горячих фонариков, стоит чудо-елка. Да, самое настоящее чудо! Это искусственная елка, представляете, как здорово, она же не осыпется ни через неделю, ни через год. И не будет стоять голым тощим скелетом в углу комнаты в ведре, обложенном ватой. Эта елка может лежать в коробке на антресолях из года в год. И не надо бегать на елочный базар и переворачивать целые вороха елок, разыскивая за 1 рубль елку с уцелевшей верхушкой и неполоманными ветками. Да, это только мечты, потому что у нас с Ленкой даже в складчину не будет столько денег. А папа мой ничего не понимает в красоте. Он говорит, что искусственные елки – это покойники. Видите ли, от живой елки пахнет лесом, смолой и жизнью. Ну, я не спорю, конечно. От искусственной ничем не пахнет, но зато она вечная. Вот. А подышать лесом – это пожалуйста, сколько хочешь. Сел в электричку, доехал до Раздоров или до Барвихи с Ромашковым и дыши себе на здоровье, сколько влезет, хоть каждое воскресенье. Ой, что-то я размечталась. Лен, ты какие будешь покупать игрушки? Я, например, обязательно куплю пачку бенгальских огней, дождик, хлопушки и вон ту золотую звездочку на макушку. Ух, как она переливается от света, ну прямо как самая настоящая вифлеемская звезда. Какая? Какая-какая? Вифлеемская. Филемская. Что это еще за слово нерусское какое-то? Ой, Леночка, какая же ты еще маленькая и неграмотная. Ой, ты больно большая грамотейка. Если на год старше меня, то можно подумать, что все уже знаешь, да?
Да нет, Лен, в школе нам про это не рассказывали.
Ладно, давай купим все, что нужно, и пойдем домой. Я тебе потом все-все про эту звезду расскажу обязательно, ладно?
Ладно, только дай я себе выберу игрушки.
На следующий день у нас в школе начались каникулы. И дел у меня до маминого и папиного возвращения с работы не в проворот. Надо столько успеть сделать. Ну, во-первых, обложить деревянный крест, в котором стоит елка, ватой. Во-вторых, осторожно достать из коробки елочные игрушки и освободить их из бумаги, в которую они завернуты для того, чтобы не побились. Надо еще успеть доделать новогоднюю открытку для Ленки, приклеить к ней кусочки ваты вместо снежинок и пришить зелеными нитками маленькие веточки от елки. И самое главное, подписать без ошибок. А еще я хотела вырезать и наклеить на окна снежинки из белой бумаги. Нас на уроке труда Валентина Ивановна научила такие чудесные снежинки вырезать. И все они с разными узорами. Ну, просто прелесть! А еще мы с Ленкой хотели пригласить в гости мальчика. Он недавно в наш подъезд с родителями своими переехал. Геной зовут. Глаза у него большие, карие, а вокруг глаз пушистые ресницы. И из-за этого глаза кажутся бархатными, какими-то мягкими. Здорово! Мы с Ленкой обязательно организуем разные игры. Протянем веревку от одной стены до другой. Подвесим к ней на ниточках всякую всячину, ну там конфеты, хлопушки, яблоки с орехами. Потом завяжем водящему глаза платком, дадим в руку ножницы, и он должен будет с этой веревки срезать нитку с подарком. Это так весело со стороны смотрится, особенно если не ты водишь, а кто-то другой. Все ему дружно подсказывают холодно-горячо, а он щелкает перед собой ножницами по воздуху. Весело! Да, но когда это ты сам в повязке на глазах, то очень хочется подсмотреть, где же конфеты или еще что-нибудь интересненькое висит. И вот голову задираешь к потолку и стараешься в щелочку подглядеть. Ой, но все напрасно. Самое главное, что перед тем, как пойти к веревке, тебя еще вокруг оси 3 раза повернут. Так что и не вспомнишь, где что подвешено было. Ну, в общем, веселая игра. А еще мы ставим стулья посреди комнаты. И ходим вокруг них и поем считалочку. Вот только одного стула кому-то не хватает. А когда считалочка заканчивается, все быстренько стараются занять стул. И кто не успел сесть, считается проигравшим. И должен что-нибудь спеть или прочитать стихотворение. А еще мы очень любим играть в прятки. Ну, конечно, это не то, что во дворе, там простор для воображения. Ну, вообще в квартире тоже неплохо. У нас ведь большая 3-комнатная квартира. В одной комнате живет Ленка с родителями, во второй я с родителями. А в третьей живут тетя Нина с Сашкой. О, только он с нами не дружит. Он уже совсем большой. В 8-м классе учится. Так что он не в нашей компании. Но, правда, иногда он разрешает нам с Ленкой зайти к нему в комнату и посмотреть китайские чудеса. Его мама ездила по работе в Китай и жила там аж 1 год. И вот когда у Сашки хорошее настроение, он показывает нам необыкновенные вещи, которые его мама привезла из сказочной страны. У них на стене висит огромный черный веер, разрисованный удивительными цветами, каких я раньше никогда и не видела. А еще там нарисованы китаянки с такими чудными прическами на головах, в необычных платьях, и на ногах у них странные ботинки на огромных платформах. У нас таких никто не ходит. Тетя Нина говорит, что эти ботинки называются саба, и они на деревянной подошве. А платье, подпоясанное широкими поясами спереди и с маленькими подушечками за спиной, называется кимоно. О, чудеса да и только! А еще у нее на туалетном столике сидит китайский болванчик. И если его легонько щелкнуть по голове, то голова у него начинает долго качаться. Влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо. Вот, интересно. А халат тетя Нина носит шелковый, ярко-красный и с ужасным драконом на спине. Такого халата я еще ни у кого не видела. Конечно, у Сашки все в комнате интересно и необычно. Не то, что у нас с Ленкой. Да, счастливый же он человек. Мало того, что мама в Китае была, так у них еще и балкон есть. Сашка этой весной разрешил мне постоять с ним и его друзьями на балконе и запускать на ниточки майского жука. Вот это класс! Представляете? Это почти что воздушного змея запускаешь, только это не какая-нибудь там бумажка, а живой жук. Сажаешь его на ладошку, он сначала ползет, ползет, а потом расправляет крылья. И как самый настоящий самолет взмывает в небо. Вот, а к лапке мальчишки привязывают ему ниточку. И жук летит все дальше и дальше, и нитка на катушке разматывается. А потом ребята потихоньку наматывают нитку обратно на катушку. И жук возвращается назад. И я запускала Сашкиного жука, но мне его стало жалко. И я отпустила нитку. Ух, как мальчишки меня наругали! А потом выставили за дверь. Ну и пожалуйста, плакать не будем. Я потом папе похвалилась, что отпустила жука с ниткой. Он тоже наругался. Сказал, что жук все равно может погибнуть. Запутается ниткой в ветках и погибнет. А еще у нас в классе мальчишки тоже на ниточке запускают жуков. Представляете? Идет урок. Тишина. Все решают задачку или пишут упражнения. И вдруг... А знаете, как в тишине слышен звук летящего жука? О, все сразу забывают про уроки и начинают вертеть головами. А если мальчишки сразу несколько жуков запустят в космос, ну, тогда держись. Такой шум поднимается в классе. Он считает, что урок подошел к концу. И если у учительницы плохое настроение, то двойка по поведению в дневнике и вызов родителей в школу обеспечены. Да, жуки, это май, это весна, это тепло и здорово. Но зима ничем не хуже, она ведь тоже так прекрасна. Зима – это Рождество, это елка, это санки, лыжи, коньки. Господи, как же ты все чудесно придумал! Вот какая была бы скукотища, если было бы только лето или только зима. А так, каждое время года сменяет друг друга. Какой же ты, Господи, мудрый и добрый!
Вечером пришла из детского сада Ленка, и мы с ней стали наряжать наши елки. Сначала ее елку нарядили, а потом пошли мою наряжать. Хорошо еще, что елки невысокие. Не надо залезать на стул, чтобы подвесить на верхние ветки шары. Мы аккуратно по кругу обмотали елку фонариками, и я водрузила на самую верхушку свою золотую звезду. Мы выключили свет, зажгли фонарики и сели на диван. Здорово-то как, Наташка! Как в самой настоящей сказке, да? Хорошо, что ты эту огромную звезду купила, она как будто сияет. Так тихо. Кажется, сейчас что-нибудь чудесное должно произойти, да? Обязательно, Леночка, ведь это необыкновенная звезда. Эта звезда рассказала всем-всем о том, что в мир пришел маленький мальчик.
Какой мальчик?
А помнишь, я тебе обещала рассказать о Вифлеемской звезде?
Конечно, помню. Ой, расскажи, пожалуйста.
Ленка обняла меня и положила свою голову ко мне на плечо. Ну, слушай внимательно. Это было давным-давно, целых 2000 лет назад. В одном маленьком городке, Назарете, жила молодая девушка, которую звали Марией. Она была очень скромной, такой нежной, такой красивой. И вот ее полюбил Иосиф и решил на ней жениться. Вот, и один раз ночью, когда она спала, ее разбудил ангел небесный. Она сначала так испугалась, представляешь? Вот ты спишь спокойненько, и вдруг просыпаешься и видишь ангела. А он не какой-нибудь человек. Он весь-весь из света. От него, как от тысячи лампочек, свет идет. Я бы в обморок от страха упала, а ты, Лен?
Да ты что, я бы не то что упала, я бы умерла.
Ну и что дальше-то было? Ну и вот, она испугалась, а ангел ей говорит: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. У тебя родится сын, и ты назовешь его Иисус. И он будет самым великим из всех царей, и царству его не будет конца». Вот. А потом они с Иосифом поехали в другой город, который назывался Вифлеемом.
А у них уже родился Иисус?
Да нет, Лен, ну не перебивай, а? Я все расскажу тебе по порядку. Она должна была его родить, но им пришлось поехать в другой город. Иосиф посадил ее на осла, и они шли несколько дней по пустыне и даже ночевали под открытым небом. Хорошо, что у них там в Израиле всегда тепло, и можно спать на улице. Вот. Приезжают они в этот Вифлеем, а там народу везде, видимо-невидимо. И ни в одной гостинице нет свободных мест. Представляешь, ей надо рожать малыша, а родственников у них там нет, и переночевать негде. Хорошо еще, что им разрешили заночевать в хлеву. Там у хозяина спал скот, ну, там коровы, лошади всякие, овцы, вот. Ну вот в этом хлеву Мария родила своего мальчика, завернула его в пеленку и положила в ясли.
Как это в ясли? У них что, тоже ясли были, как у нас?
Ну нет, Лен, это так кормушка для животных называется. В нее сено кладут, и коровы вот кушают из этой кормушки, из этих ясель, понимаешь? Так вот, на это мягкое сено в эти ясли Мария и положила будущего царя.
Ничего себе, царя и в кормушку для коров.
Да. А недалеко в поле пастухи пасли стада овец, и вдруг предстал пред ними ангел Господень, тоже весь сияющий, как звезда.
Ох,
ну и перепугались же они все. А ангел им тоже, как и Марии, тогда сказал:
«Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, ибо ныне родился вам Спаситель, и зовут его Христос».
А потом на небе появилось так много ангелов, что их и сосчитать нельзя было. И все они пели красивую песню в честь рождения своего небесного царя, ну то есть этого маленького мальчика Иисуса.
Тогда пастухи оставили своих овечек и пошли посмотреть малыша.
А откуда они узнали, где Иисус родился?
Ой, сейчас все расскажу, не перебивай только, а то я что-нибудь забуду.
Как узнали? Им ангел сказал, чтобы они шли к пещере, и там, в яслях, лежит младенец. Они приходят, а около пещеры стоит целый караван верблюдов. Пастухи зашли в пещеру, а в ней полно народа собралось.
А откуда же народ-то? Ты же сказал, что у Марии с Иосифом в том городе не было родственников.
Но это вовсе не родственники были. Это пришли с востока волхвы. Это так мудрецов называли.
Они не простыми были. Они были учеными и богатыми людьми. Представь себе, они изучали небесную карту, ну, то есть звезды там, планеты всякие, и высчитали, что в это время именно в Вифлееме должен родиться царь. Представляешь? И мне ангел сказал об этом, как пастухам. А они сами по звездам это высчитали.
На небе появилась новая звезда в честь рождения Иисуса. Так вот, они взяли подарки для иудейского новорожденного царя, сели на своих верблюдов и поехали поздравить родителей нового царя. Приезжают во дворец к Ироду, ну это так царя там звали, и спрашивают его: «А где ваш ребеночек новорожденный? Мы пришли ему поклониться, потому что увидели его звезду на востоке». А этот царь Ирод так испугался, что какой-то новый царь без его ведома родился. Позвал своих книжников и ученых и спрашивает их: «Где должен родиться Христос?» А они ему говорят: «В Вифлееме». А царь был очень уж хитрым и коварным. Он так заулыбался, рассюсюкался весь и говорит восточным волхвам: «Ах-ах-ах, а я и не знал, что он уже родился. Какое счастье, что вы пойдете его поздравлять. Я бы тоже очень хотел пойти с вами, но, понимаете, совсем нет времени. Надо подарок приготовить, а потом я тоже обязательно поеду его поздравлю. Ну ничего, мы тогда так вот сделаем. Вы сходите к нему, посмотрите, где он живет, хорошо ли устроен. Вот, а потом приходите ко мне и все расскажете, и точно адрес мне дадите. Договорились?»
Представляешь, какая хитрая лисица! Думал их обмануть, узнать точный адрес, взять воинов и убить Иисуса. Но не тут-то было. Бога не перехитришь. Ночью к волхвам пришел ангел и сказал, чтобы они к Ироду не ходили, а другой дорогой уезжали к себе домой. Ну, они так и сделали. Вот Ирод злился-то как! Рвал и метал, наверное. Поняла теперь, почему я свою золотую звездочку назвала Вифлеемской?
Поняла. Ох, как же все интересно-то про Иисуса рассказала.
А я ничего этого и не знала. Мне моя бабушка ничего подобного никогда не рассказывала.
Везет же тебе, Наташка, что твоя баба Шура так много всего знает.
Да, она мне такие истории рассказывает из Библии, что я бы слушала и слушала. Знаешь, когда я приезжаю к ней в Бирюлево, то бабушка достает из шкафа железный такой ящичек, небольшой. На нем висит замочек. Вот она открывает маленьким ключиком этот замочек и достает из этого ящичка толстую тетрадь, в которой написано от руки множество интересных и замечательных рассказов из Библии. Мы ложимся с ней на диван, и она читает мне истории и про Иосифа, как его родные братья из-за зависти продали в Египет, и про Исфирь. Это такая была девушка, молодая и красивая, как она стала царицей. И про пророка Илью, как его в пустыне ворон кормил мясом. Мясом? Жареным или сырым? Ух, ну интересно-то как все это! Вот было бы здорово, если бы ученые создали машину времени, как в кино. Мы бы с тобой обязательно слетали сейчас к этой пещере и вместе с пастухами посмотрели маленького Иисуса, да? Лен, ты это серьезно говоришь?
Ну, конечно, серьезно. А что?
Да мы и без машины времени можем сейчас же туда отправиться.
Наташка, ну ты вообще шутница. Ну и каким же это образом? На велосипеде или на самолете полетим, а? У тебя, наверное, билеты под подушкой лежат, да? Ну давай, доставай, не стесняйся.
А вот и не отгадала, Леночка. Мы сейчас же там окажемся. И не выходя даже из этой комнаты. Ты только закрой глаза и считай до 10. Ленка недоверчиво посмотрела на меня. Потом все-таки закрыла глаза и громко вслух начала считать. 1, 2, 3. А я быстро соскочила с дивана, подбежала к книжному шкафу и достала из ящика бабушкину Библию. Ленка еще до 10 не успела сосчитать, как я с Библией на коленках сидела рядом с ней на диване.
«Ой, а что это за книжка такая?» – спросила она, открыв глаза.
«А это, Леночка, Библия. Сейчас мы с тобой найдем место, где написано о рождении Иисуса, и я буду тебе читать. А ты представляй себе, что и мы с тобой там, и звезду, и пещеру, и все-все, что хочешь, ладно?»
«Ладно», – говорит Ленка. «А все-таки здорово, что ты уже в школе учишься. И никого просить не надо, чтобы нам почитали».
«Да, это уж точно», — улыбнулась я ей счастливой улыбкой. Открыла Евангелие от Луки и по слогам начала читать. Так. Вот. «В те дни выпало от кесаря Августа повеление сделать перепись
по всей земле. Огоньки на елке весело перемигивались между собой. На кухне из-за закрытой двери слышались голоса наших родителей, обсуждающих приготовление к празднику. До наших носов долетали ароматные запахи свежеиспеченных пирожков и булочек. А мы с Ленкой присутствуя телом в комнате, отсутствовали духом и душой, робко, с благоговением, подходя к пещере, в которой только что родился Спаситель всего мира, Иисус. А яркий луч Вифлеемской звезды указывал нам дорогу в темные ночи этого мира.